Допрос Вассермана.
Здравствуйте. Прошу прощения за то, что сегодня вы не можете поучаствовать в допросе, потому что мне понадобилось срочно уехать, и вы сейчас слушаете запись. Но я сам продолжаю начатый неделю назад допрос писателя Михаила Алексеевича Ланцова о альтернативной истории и ее роли в реальной жизни. И поскольку Михаил Алексеевич в основном работает не просто в жанре альтернативной в какое-нибудь прошлое или в параллельный мир, и пытается то место, куда он попал, обустроить к лучшему, исходя из своих личных возможностей и своих личных познаний в том, что накоплено человечеством. Тут получается, что очень многое зависит от роли личности в истории и от того, какова эта личность.
Добрый день. Да, есть традиционная такая борьба о роли личности в истории. С одной стороны, вот толстовцы, которые фактически отрицают вообще значение личности, что есть некие исторические процессы, личность сама какая-нибудь появится. А есть люди, которые считают, что роль личности в истории пропорционально занимаемой им должности, месту и возможностям. То есть, если ты обычный, там, не знаю, столяр на заводе, то, скорее всего, какой бы ты хороший человек ни был, страну изменить ты не сможешь. У тебя просто для этого нет возможности, ты находишься не на той позиции. А если ты находишься, допустим, Николай II, то у тебя суперпозиция. Если ты не изменил страну к лучшему, ну, к тебе вопросы. Ситуация с попаданцами, она именно такая. Достаточно несложно провести некий умственный эксперимент, чтобы понять, что большинство людей, если бы они реально могли попасть в прошлое, скорее всего, бы там не выжили, либо оказались на самом социальном дне. Ну, там, в рабстве, еще как-то. Вот. И истории все эти, они связаны с теми, кто смог выжить. То есть, это достаточно активные, деятельные, предприимчивые, находчивые люди, которым, к тому же, очень сильно повезло.
Но насчет везения, оно разное бывает. Помнится, у Сергея Васильева есть пятитомник о том, как Иосиф Виссарионович Джугашвили, умирая, попадает в Николая Александровича Романова как раз в тот момент, когда тот оказывается императором.
Ну, вот, да, это интересная история, да.
Но, тем не менее, большая ее часть посвящена как раз тому, насколько сложно даже с такой высоты менять уже сложившуюся систему.
Ну, система инерционна. И если ты делаешь что-то быстро, например, как Петр через коленки, то он возникает, ну, действие или рождает противодействие. И чем энергичнее ты что-то меняешь, тем сильнее вот это общественное противодействие. Ну, такая же проблема была в Советском Союзе, которую вот мы видим. Меняли быстро через коленку, и мы видим в 91-м году, какой был откат в культурном плане. Боролись с религией, а сейчас церкви полны. И боролись с какими-то старыми традициями. Все откатывается.
Ну, что касается церкви, то, на мой взгляд, нынешняя роль церкви – следствие 13-й статьи Конституции, где запрещена государственная идеология. Ну, должен заметить, что в предыдущих статьях Конституции в качестве основ государственного строя закреплены основные догматы идеологии тоталитарной секты либералы. И 13-я статья фактически запрещает создание организованных структур, способных эти догматы критиковать. Но именно в силу отсутствия официальной государственной идеологии, ее роль в какой-то мере вынуждена перешла к церкви. Я подозреваю, что после принятия более вменяемой конституции роль церкви у нас в стране заметно уменьшится, не потому что что-то на сей счет будет в конституции сказано, а потому что изменится соотношение между различными аспектами общественной жизни.
Ну, тут насчет замещения, я думаю, да, все так. К тому же надо отметить, что уровень священников, по сравнению с тем же XIX веком, образовательный, интеллектуальный, он очень сильно выше. И можно совершенно спокойно с каким-нибудь пообщаться с настоятелем храма, он вам расскажет медицинские особенности какого-нибудь там, той же самой прививки, еще что-то такое. Просто разложит на палец составляющие.
Это да. Уровень подготовки священников, на мой взгляд, вырос за советское время значительно больше, чем уровень подготовки специалистов в других отраслях.
Ну, на эту тему даже шутили. Помните, на Дерибасовской «Хорошая погода», на Брайтон-Бич опять вот дожди. Там же как это... Где ни посмотри, священники служат. И не только в церковных структурах.
Ну, да.
Вот, роль личности. И вот получается, что если человек оказывается в некой суперпозиции, у него открываются возможности. И вот тут-то роль личности и открывается. Если человек оказался слаб, недеятельный, неактивен и так далее, и так далее, и так далее, он не может реализовать свою суперпозицию. И наоборот, если он даже, какой бы он замечательный ни был, он на позиции обычной пешки, не может.
А вот с этим можно и поспорить. Процитирую старый анекдот, но его о многих первых леди говорили. Я впервые его услыхал применительно к Хиллари Даяне Хью Элсвортовне Родом, которая по мужу Клинтон. Ну, хотя он тоже не Клинтон, он Блайт Клинтон по-отчему. Ну, это так. Так вот, суть анекдота одна и та же. Некая первая леди гордо говорит мужу, когда они с кортежем проезжают на шоссе мимо какой-то заправки. Вот этот заправщик за мной в школе ухаживал. Муж гордо. Видишь, как тебе повезло, что ты вышла не за него, а за меня? Она отвечает, это тебе повезло. Я-то в любом случае была бы первой леди.
Да, но тут есть момент. Если ты находишься в минимальной позиции, то чтобы начать влиять и как-то пытаться изменить общество, тебе надо изменить позицию. То есть, грубо говоря, походить пешкой, добраться до другой стороны поля. И альтернативная история позволяет смоделировать такую ситуацию. Ну, ты ставишь человека в позицию, при которой он может самореализоваться, и, ну, не проходя вот этот долгий путь борьбы за власть. Потому что, во-первых, он очень долгий, бывает, не все его проходят.
Ну, для справки, большая часть ваших циклов – это 3-4 тома, а цикл «Помещик» целых 8 томов, именно потому, что герою приходится начинать, хотя из дворянского положения, но очень уж низкого.
Да.
Такое крошечное поместье, буквально на несколько дворов, и то надо еще зубами и когтями защищать от нескольких желающих наложить на эти дворы лапу.
При этом мне же многие читатели писали о том, что 8 томов – это... У меня слишком быстро происходит событие. Надо... Ты куда разогнался?
Да.
Потому что действие рождает противодействие. Если самая здоровая стратегия – это когда ты равномерные последовательные шаги делаешь. Как в плавании. Начинаешь делать резкие движения, быстро устаешь. То же самое. Надо делать размеренные, плавные, продуманные шаги.
Ну, на сей счет, любимая моя цитата – один из лучших летчиков среди один из лучших писателей среди летчиков и, несомненно, лучший летчик среди писателей Марк Лазаревич Галай вспоминал, между прочим, как он учился прыгать с парашютом. Тогда прыгали с самолета У-2, учебный второй, Причем место парашютиста было в первой кабине, просто потому что она ближе к центру тяжести, и, соответственно, когда парашютист выходил, оставляя инструктора в одиночестве, балансировка самолета не менялась. И надо было из первой кабины вылезти на крыло, потом пробраться через лабиринт стоек и растяжек к заднему краю крыла и при этом ни за что не зацепить. Этому процессу учились на земле. Инструктор долго и с отвращением смотрел, как Галай судорожно дергается, цепляясь руками, ногами и парашютным ранцем за все подряд, и в конце концов сказал: «Галай, вы знаете, что такое действовать быстро? Это значит делать медленные движения без перерывов между ними».
Да. Вот, возвращаемся к этим героям. Какие герои вообще выживают? На самом деле, вот тип героя, который попадает в прошлое, он меняется со временем. Если берем самое начало вот этой волны альтернативной истории, как фантастики, это в основном бойцы. Это такие там десантники, спецназовцы, рукопашники какие-нибудь, люди, которые, или там инженеры, но которые такие рукастые-рукастые, что сами там на коленке ввиду смерти вытычат. Это был период, когда шло некое первичное осмысление вообще задач, связанных с альтернативной историей, с моделированием вот этим, с этим Кригшпилем таким. И главные герои практически всегда все делали сами. Они шли там двигатели, как изготавливать там у токарного станка, как тут Петр Первый стояли и так далее. Везде вот, как в каком-то смешном мультфильме, они бегали везде и сами пытались это наладить.
Ну, да.
А, как в Ширли Мырли. Помните, как он бегал и замечательно подстраивал каждого музыканта?
Да.
Вот это ранняя волна вот этих героев.
В этом плане, кстати, сразу вспомнилась «Лоханка» Сергея Калашникова, когда герой, попав в прошлое, буквально собственными руками, хотя на небольшом судоремонтном заводике, где работает, но буквально собственными руками делает то новую модификацию судового двигателя, то такое простенькое самоходное наземное устройство.
Амфибию, кажется.
Да. Ну, собственно, почему лоханка? Именно потому, что корпус у амфибии такой. Вот. И делает все это практически своими руками, и только потом, когда он делает опытный образец собственноручно, завод снимает с него чертежи и начинает выпускать серийно.
Да, но это первая волна, первый уровень осмысления, когда только пытались, продумывали. И второй компонент этого, ладно, что делает сам, второе, это достаточно большая волна некой рефлексии, что ли, на каждом шагу. Ну, это не в каждой книге было, но часто главный герой задумывался, а хорошо ли я делаю, а правильно ли я делаю, а что там подумают. Это, и чем дальше двигалась эта линия осмысления, тем меньше становился вот этот уровень рефлексии, что ли. То есть не требовалось авторам и героям оправдываться за то, что они пытаются сделать хорошо. И на текущий момент, конечно, есть довольно много произведений, где главный герой так переживает, много обдумывает что-то такое на уровне моральных ценностей. Но в основном герои становятся такие штольцы, которые просто идут вперед. Вот, знаете, как в шутке: наступив на грабли, сломай их лицом и иди дальше. И просто меняется психотип, и это связано не только с осмыслением и с неким положением от самой альтернативной истории. То есть, если вначале мы пытались, авторы работать с Великой Отечественной войной, пытались помоделировать, а как можно было бы выиграть с меньшими потерями, быстрее, получить больше с этого всего, то на текущий момент, например, очень много произведений, если они, конечно, связаны с некой с неким моделированием, таким более-менее крупным, они связаны с модернизации страны, а как ее проводить. И вот тут-то как раз десантник или слесарь или там инженер уже не нужен. Тут нужен другой уровень осмысления.
Да, в этом смысле, кстати, совершенно замечательные герои Злотникова в циклах «Царь Федор» и «Генерал-адмирал».
Да,
они
да,
оба
да.
бизнесмены, причем крупные, с большим управленческим опытом. Вдобавок, оба пришли в бизнес из конкретных специальностей. Один, насколько я помню, геолог. Вот он как раз генерал-адмирал. Второй, тот, который царь Федор, к стыду своему не помню, из какой именно профессии пришел в бизнес, но тоже из вполне практичной и востребованной. Вот. Но главное в них обоих именно опыт бизнеса, опыт организации крупных структур.
Да, да. И, но главное, что остается, вот такая красная нить, которая проходит через все, это то, что герои, которые нравятся читателям, которые вот таким образом отбираются, это человек действия. Если человек там медленно где-то так вот сидит на уголке, что-то думает, это нет, это не работает. Он должен быть человеком действия. Это такой разные вариации Петра. То есть, что говорит о том, что в принципе у нашего общества мощнейший такой запрос на некую реформацию. Может быть, не такую жесткую, как у Петра была, но это должен быть человек действия, который пришел, увидел и сделал.
Кстати, вы сейчас работаете над попаданцем в Алексея Петровича.
Да.
Вот, но главное, что ваш попаданец, в отличие от исходного Алексея Петровича Романова, становится не противовесом делам отца. Собственно, отцу почему пришлось так поступить с сыном? Именно потому, что вокруг того сгруппировались все, кому не по нутру реформы. А ваш человек, став Алексеем, начинает активно двигаться в том же направлении, что и Петр, но благодаря знанию дальнейших событий на этом пути очень многие острые углы обходит.
Только тут он не бизнесмен, тут у него профессия такая, как там, чистые руки, холодная голова, горячее сердце. Вот. И он выступает неким организатором тыла, потому что Петр был весьма неупорядоченный человек, и ему остро не хватало человека, который будет хоть как-то организовывать его дела.
Это да. И, кстати говоря, должен заметить, что сейчас как раз события последних лет показали, что у нас как раз организаторов тыла в крупном масштабе очень серьезно не хватает. Так что это еще и весьма актуальная в реальности проблема.
А я перед выбором темы и типажа героя, я с полгода думал про это и проводил опрос, беседовал с людьми и пришел к выводу, что вот надо делать не фронтмена, да, человека, который идет впереди, как я обычно делаю, а попробовать вот именно этот типаж. И на самом деле я до самого конца сомневался, но сейчас, если посмотреть на внимание публики, не хуже, чем вот у моих лучших серий. То есть людям понравилось.
По крайней
понравилось.
Мере, обсуждения живые. На форуме живые и обнадеживающие.
Да, да. И на этом мы можем проследить эволюцию от, грубо говоря, десантника, который сам идет и делает все сам, или там слесаря, до управленца. То есть меняется запрос общества, меняется герой нашего времени. Кто будет делать будущего? На начальном уровне осмысления и авторов, и читателей было вот такое, что вот ты пошел и сам сделал. Ну какой же ты руководитель, если ты пошел и за всех подчиненных все сделал?
Это да. Должен заметить, что когда я руководил в общей сложности 7 лет коллективом из 5 программисток, для меня самым сложным было объяснять им, что я хочу получить от той или иной программы, а не садиться и писать ее самостоятельно. То есть, в принципе, я писал гораздо быстрее, чем любая из них, но я все равно понимал, что времени на написание программы у меня уйдет, как ни крути, гораздо больше, чем на эти объяснения. То есть разделять обязанности и нагружать подчиненных – дело необходимое, даже если ты вроде бы справляешься с задачей лучше.
Да, это как на заводе, если директор завода будет пытаться выполнить работу за всех своих сотрудников, то он ничего не сделает.
Ну да. И вот сейчас, действительно, насколько я могу судить, вот такие вот организаторы востребованы гораздо больше. Кстати, вы это подчеркиваете вот в цикле Алексея еще тем, что Алексей в начале цикла еще ребенок по тогдашним понятиям, даже по тогдашним понятиям несмышленый. Ну, сейчас у нас все сдвинулось так, что даже в законе о молодежи записано, что молодежь – это до 35 лет. Но он и по тогдашним понятиям вроде бы несмышленыш, и ему поэтому приходится не делать все самому, а только подталкивать других.
Да, и тут вопрос, связанный с восприятием детства и возраста. Да, тут вопрос связан с восприятием детства и возраста. В Средневековье, а 17 век, он идеологически очень сильно связан со Средневековьем, детство не воспринималось как какое-то особое состояние. Это взрослый, только слабый. Взрослый, только необычный. Собственно, современное понятие детства – это конец 19-го, начало 20-го, и там во времена Пушкина какие дети? Что? То есть, да, они маленькие, да, они слабенькие, да, они не могут выполнять так же работу, как взрослые. Ну, какую могут, такую пускай выполняют. И это отражается в романе тем, что Петр, увидев, что сынок-то соображает, начал на него просто наваливать. Сколько потянет лошадка, столько и вези. Ну, как Петр любил.
Ну да. Кто везет, того и грузят.
Да, да, да.
Но должен сказать, что царь Федор у Злотникова тоже начинается как малый несмышленыш. И да, даже несколько раз обыгрывает то, что все-таки спрос с него сравнительно невелик. Ну, это правда навек раньше.
Ну, позиции это. Ну, например, вот вы сказали насчет 33 лет. Во времена Ивана Грозного, царя Федора и так далее, это 15 лет – это совершеннолетие. Сейчас там в 15 лет они женились. Если сейчас напишешь про 15 лет, к тебе будут вопросы с точки зрения законодательства. Ты же пишешь про какие-то семейные отношения несовершеннолетних. Но тогда-то они были совершеннолетними.
Ну, да.
И это вызывает коллизии, это старается избегать часто.
По этому поводу старая шутка, что сейчас и Ромео, и Джульетта сели бы за педофилию.
Да.
Вот, но это отдельная тема. И, наверное, к ней при случае я попробую вернуться. Ну, а по теме попаданцев мы поговорим после того, как вы прослушаете новости. Пожалуйста, не переключайтесь.
Допрос Вассермана.